Слушайте и скачивайте аудиокниги бесплатно на сайте aiaudiobooks.org. Опять горели где-то леса, опять солнце было в дыму, неживое, словно заколдованное, и песчаная раскаленная улица, вся расчерченная черными тенями. От амбаров, от изгороди, от поленницы. Светилась каким-то диковинным неземным светом. И временами казалось, там, за окнами, не то Кощеево царство из полузабытой сказки далекого детства, не то какая-то неведомая фантастическая планета. Но вокруг-то нас с Павлом Антоновичем никакой фантастики не было. Старинная крестьянская изба с плотно закупоренными окнами по случаю дыма и чада на улице, большая, еще битая из глины печь, с которой терпко пахло осиновым листом, старик держал козу, и занимались мы самым обыденным делом — разговором. Павел Антонович, хоть и не выпускал из рук полотенца, в избе было душно и жарко, выглядел еще молодцом. За столом сидел прямо, умные серые глаза из-под густых, все еще черных бровей глядели твердо. Но странно бывает устроена человеческая память. Павел Антонович хорошо помнил седые предания о белоглазой чуди, некогда жившей у нас на Пиниге до прихода новгородцев и москвитян. Живо мог рассказать о причудах кеврольского воеводы, которому возили питьевую воду за 15 верст из одного холодного ручья. Знал о пустынях в глухих чащобах на Юле, где в старину скрывались раскольники и беглые солдаты. А вот когда заходила речь о гражданской войне на севере, он сам был участником ее. Память ему частенько изменяла. Нас выручала Марья Петровна, его жена, полная, грузная старуха с удивительно молодыми глазами. «Да ведь ты опять, деда, не в те сани сел». С легкой усмешкой поправляла она мужа и при этом поощряюще подмигивала мне. «Пишите, пишите. Нынче вся жизнь на бумаге». По прошествии какого-то времени Марья Петровна, сочувственно поглядывая на меня и на мужа, сказала: «Вы упарились. Не знаю, разве к Филиппьевне сходить? У ней завсегда квас на погребе. Старинного покроя человек». И тут же воскликнула: «Вот она, легка на помине». Я почувствовал, как легкая тень прошла по моему лицу и вскоре услышал шорох веника на крыльце, скрип наружной двери. В избу вошла старушонка. Чинно перекрестилась, разогнулась и прошамкала какое-то приветствие на старинный манер, вроде «все здорово-то». Да чего же это была маленькая, да ветхозаветная старушоночка. И опять на память невольно пришла старинная сказка с ее добрыми и благочестивыми бабушками-задворянками. Впрочем, одета она была по-современному. Стеганая коричневая безрукавка, серый матерчатый передник, сапожонки кирзовые. А от прошлого разве что полинялый бордовый сарафан, да домотканый пояс с кистями, да синий повойник, выглядывавший из-под теплого бумазейного платка, по-старинному повязанного концами наперед. «Что, Филиппьевна, в гости?» — спросила хозяйка, подавая ей табуретку. «Как в гости?» «Сереть бела дня в гости. Филиппьевне-то пензии не платят. Это вам, молодым, по гостям ходить. Пришла про рождение свое узнать. Ох ты, Господи!» — всплеснула руками Марья Петровна. «Я и забыла тебе сказать. Завтра у тебя день рождения. Завтра. То-то мне не сидится сегодня. К уделю приду, Ноне. Председатель просит. Выручи, Филиппьевна. Без веревок сидим, никто не хочет престь. А как Филиппьевны-то не будет, кому, говорю, пойдешь? Бабушка», — подал я свой голос, — «а сколько вам лет? Кто у вас в гостях-то? Худо вижу, весь свет в дыму». Филиппьевна поднесла сухонькую коричневую руку к глазам и, подслеповато щурясь, посмотрела в мою сторону. «Молодец, кобыть». «Откуда?» «Дальний бабушка». Я нарочно повысил голос, сообразуясь с ее возрастом. «Чую, что дальний. У нас говорят о кобыть потише». С легким подковыром сказала старуха. «Из Ленинграда бабушка». Слыхала такой город. Она не только слыхала. Она бывала там. Не без удовольствия ответила Марья Петровна. «По что бывало-то?» С притворной сердитостью возразила Филиппьевна. «Я и в Питере бывала-то. Так ведь это одно и то же бабушка», — рассмеялся я. «Одно, да не одно. В Ленинград-то на машинах ездят да по воздуху летают, а в Питер-то я пешком хаживала. Пешком, пешком».
«Отсюда из Ваймуши!» —
Это деревня километрах в 4 от Пинежского райцентра. Подальше маленько. Верст 10 еще прибавь. Из Шардамени. Я перевел взгляд на Марью Петровну, затем снова посмотрел на старушонку. Да не морочат ли они меня? Ведь это же сколько? С Пинеги до Двины, с Двины до Вологды. Свыше 1500 километров. И вот такая крохотуля промеряла этакое расстояние своими ногами. Но еще больше удивился я, когда услышал, что она ходила в Питер, зачем бы вы думали, за сарафаном. «Правда, правда», — горячо заверила меня Марья Петровна. Ходила наша бабушка. За сарафаном ходила. «Расскажи, Филиппьевна, не забыла еще. Как забыть-то? Мне еще тогда говаривали. Ну, девушка, всю жизнь будешь вспоминать Питер». И верно. Как вечер-то подойдет, так и почнет из меня жилочки вытягивать. Всю-то ноченьку как на вытяжке лежу. Это, Филиппьевна, годы выходят. Посочувствовала Марья Петровна. Да ведь мои годы еще что. 84-й пойдет, а матинка у меня в 90 лет за морожкой хаживала. Павел Антонович, который с приходом Филиппьевны завалился на кровать и до сих пор хранил молчание, тут поднял крупную облысевшую голову. Про матенку-то ему неинтересно. Ты про то, как в Питер ходила. Раньше, бывало, только об этом и трещала. Петербургкой звали. Звали. И рассказывать любила. А сейчас вся дорога в дыму. А раньше-то? Как начну вспоминать, каждый кустик, каждую ямочку вижу. Все-таки Филиппьевна поддалась уговорам. «Вишь, родитель-то у меня из солдатов был бедный». Издалека начала она. «А нас у его 5 девок. А мне уж тогда 15-й год пошел, а я все в домашнем конопляном синяке хожу. Вот раз зашла к суседям, а у них посылка от сына пришла. В Питере живет. И такой баской сарафан прислал сестре, я дыхнуть не могу. Алый, с цветами лазоревыми, как теперь вижу. Ну, скоро праздник престольный подошел, Богородица. Вышли мы с Марьюшкой. Это дочь-то суседей, которым посылка из Питера пришла. Вышли впервой на взрослое игрище. Она в новом сарафане, а я в синяке, только пояском новым, сама соткала, подпоясалась. Смотрю, и ребята толк в сарафанах понимают. Я хоть и маленькая росточком была, можно сказать, век недоростком выжила, а на лицо ничего приглядно была. А Марьюшка, прости господи, тюре-тюрей, губы распустит, на ходу спит. А тут в новом-то сарафане на расхват пошла. Бедно мне стало. Вот и думаю. Мне бы такой сарафан. Боюсь в девках засидеться. А откуда такой сарафан возьмешь? Житье-то у родителей небогато. Братьев нет. Вижу. Самой смекать надо. А где? Куда девку-малолетку возьмут? Ни в лес, ни в работницы. Да и сарафан-то питерский мутит голову. У иных девок тоже сарафаны, да не питерские. Да крабята-то не так кидаются. Ну и порешила. Пойду в Питер за сарафаном. Сходила. Эка ты! Подосадовала Марья Петровна. Да, как ходила-то, рассказывай. Филиппьевна вытерла темной рукой глаза. Мама, как услыхала, что я в Питер, надумала, заплакала. «Что ты, — говорит Олюшка, — умом пошаталась». А тата покойничек из солдатов был крутой на руку. Икону с божницы схватил. «Моя, — говорит девка, — иди, Олька». «Люди же, — говорит, — ходят». Ну, матинка, непривычно была перечить, не нанёшнее время. На завтра рано встала, хлебцы испекла, а тата уж воронуху запряг. Мама в голос. «Суседи прибежали». «Куда да куда девку собираете?» А тата молчит, подхватил меня, как перышко в сани, и давай кобылу вожжами нахаживать. Тоже и ему не сладко было. Верст 30. До Мариной горы родитель подвез. Дал мне на прощание руб медью. «На-ка, девка, иди с рублем в Питер», — всхлипнула Марья Петровна. «Так ведь деньги-то не трава, в лесу не растут. А дома-то у нас еще 4 по лавкам. Ну, дал мне родитель денег, перекрестил». «Иди», — говорит Олька, — «ищи свое счастье». А я, как увидела, что он в сани садится, заревела. «О, татонька, татонька, не уезжай! Не надо мне и сарафана». «Нет», — говорит Олька, — «иди». «Проходу тебе в деревне не будет. Петербургкой звать станут». Филиппьевна опять вытерла глаза. «А все равно...» — исходила в Питер, а прозвище приросло. «Петербургкой и помирать стану. Ты скажи, как в лесу-то одна зимой осталась?» Марья Петровна прослезилась. «У меня тоже что-то защекотало в горле. Так и осталось. Кругом ели, как медведицы на задних лапах выстали, а я одна посередь дороги. И вперед ступить боюсь, и назад ходу нету. Отец-то у нас два раза говорить не любил. Спасибо людям. Меня как за руку до самого Питера вели. Выпрошусь у кого на ночлег, скажу, куда иду. Только головами машут да охают. Полезай ты, говорят, скорее дитятка на печь. А иной раз и подвезут, а то опять, когда подводы идут, и за подводами подбежу. Только один раз мужичок подшутил, не на ту дорогу направил. Так уж его в деревне ругали. Вот какой, говорят, бесстыдник, над кем смываться вздумал. Отольются ему эти слезы. А так что? Грех обижаться. Приветили в каждой деревне. И молоком накормят, и картошки на дорогу сунут. Хлебцем-то, правда, бедновато было. Голодный тогда год был. «Давай, Дак, не все приветили», — поправила Филиппьевну Мария Петровна. Забыла, как у мужика-то заплатки отрабатывала. Дак ведь то уж где было-то. К Вологде подходила. «Верно, верно. До заплаток-то ты еще к лету шла. Хош не к лету. К весне. За зимой-то чего бывает?» «Ну-ну», — с готовностью согласилась Мария Петровна. «Рассказывай. Про журавлей-то не забудь. Вишь, она и про журавлей помнит», — кивнула мне Филиппьевна, и темное морщинистое лицо ее заметно посветлело. Видно, очень уж здорово было ей это воспоминание. «Были, были журавли», — вздохнула она. «Я из дому-то зимой отправилась, а надвинуто вышла. Щука лед хвостом разломала. Иди, говорят, прямо на весну. Вот и иду на солнышко. Тепло». Травка стала проглядывать, а потом и журавли полетели. И так мне стало тоскливо. «К нам ведь журавли-то летят. Встану, голову кверху задеру. Журавушки, журавушки, кричу, скажите нашим, что девку на дороге видели. Жива. Та-то уж помирать собрался, вспомнил. Я, говорит, сам, Олька, всю весну журавлей выспрашивал, не видали ли где мою девку. Пишите, пишите». Наваливаясь на стол грудью, говорила мне Марья Петровна, вся взволнованная, мокрая от жары и переживаний. Чего сказки-то писать? Ему про гражданскую войну, да про революцию надо, вдруг подал голос с кровати Павел Антонович. Он, оказывается, не спал, а тоже слушал. Чего писать? Рассердилась Марья Петровна. Про это тоже знать надо. В прошлом году из Ленинграда приезжали, сказки да старинные песни записывали. А я говорю, у нас бабушка есть. Почище всякой сказки будет. Ну-ка, Филиппьевна, как тебе мужик заплатки-то ставил? И Марья Петровна, предвосхищая дальнейший рассказ, весело подмигнула мне. Это уж девка близко к Вологде. Обносилась я, обтрепалась. Дорога сопрела, лужи выступили, а я все в катанцах бреду. Вот в одной деревне и выйди мне навстречу мужик. Что, говорит, глупое лето пугаешь? Есть, говорит, у меня сапожонки не корыстные. Только заплаты поставить надо. Ну, я без памяти рада. Ладно, говорит. Дам я тебе сапоги, только уговор. За каждую заплату ты мне день с ребятами поводишься. Филиппьевна пожевала старыми губами, криво усмехнулась. Много он заплаток наставил. Недели три я у него жила. После этого старуха, не без помощи Марьи Петровны, припомнила еще несколько забавных случаев из своего многотрудного хождения. А затем... направляемая все той же Марьей Петровной. Вошла, наконец, в Питер. Дома большие каменные, и столько окошек в каждом доме. У нас во всей деревне столько-то не будет, сколько в одном тамошнем доме. А людей-то, Господи, как воды льет. Лошадей-то скачет. А я с белым мешочком за спиной, батажок в руках, босиком, на само Невска, главный пришпект, выкатила. Вот тут-то у меня ноженьки и отказали. Всю дорогу хорошо бежали, а на Невска вышла, и отказали. Стою, с места двинуться не могу. Боюсь нырнуть-то в эдакий муравейник. Думаю, нырнуть-то нырну, а как вынырну? А мне суседа, Марьюшкина брата, разыскать надо. Далее догадалась. Постой, ведь у меня бумажка есть, там все написано. Ну, бумажечку достала, держу в руках. Тата мне наказывал. Ты, говорит, Олька, у бедных больше спрашивай, скорее скажут. А поди разберись, который тут бедный, который богатый. На кого ни погляди. Все господа да барыни. Ну, нашелся кавалер, сам прочитал. Тебе, говорит, девушка на Васильевский остров надо. Иди, говорит, в все по Невскому проспекту, там царский дворец будет». Филипьевна подняла голову. «Видела. И царский дворец видела, и столб каменный. Стоит ли столб-то ноне?» — спросила она у меня, и маленькие полинялые глазки ее на мгновение зажглись любопытством. «Вишь ты, все еще стоит», — покачала она головой. «Да и как не стоит? Каменный, чего ему деется?» Морщась, Филипьевна попробовала разогнуться, потерла рукой поясницу. «Вишь, вот где у бабушки Питер-то сидит. Так недоростком и осталось. Люди всю жизнь смеялись. Стопталась, говорят, за дорогу. Ты про Питер-то расскажи», — опять начала подсказывать Марья Петровна. «Чего про Питер-то рассказывать? Я ведь в Питер-то не на гулянку шла. Ребятки, что в Питере, что у нас, в деревне, одинаково пеленки марают. В няньках бабушка жила», — пояснила Марья Петровна. «Год у немца выжила». Меж тем Филипьевна уже поднялась на ноги. Марья Петровна засуетилась, открыла старинный буфет, зашуршала бумагой. «Это гостинцы тебе. Ко дню рождения», — говорила она, засовывая небольшой сверток в газете за пазуху Филипьевне. «А про главное-то и не сказала». Вдруг пробасил с кровати Павел Антонович. «Сарафан-то как? Купила», — с досадой ответила старуха. «Все Невское обошла, а такой же, как у Марьюшки, купила». «Ну, и подействовал сарафан на ребят», — Павел Антонович. Видимо, заранее зная ответ, захохотал. Подействовал. До 50 годов в девках сидела. Марья Петровна с непритворной сердитостью замахала на мужа руками. «Не расстравляй ты», — мол, старую рану, но Павел Антонович снова громыхнул. «Не тот сарафан, наверное, купила». Филипьевна не сразу ответила, и Бог знает, чего больше было в ее словах, неизбывной горечи или запоздалой насмешки над собой. Менее уж после люди надоумили. «Не сарафаном, — говорят, — взяла Машка, а коровами. У отца-то ейного 5 голов было, а у моего-то родителя в то лето ни одной». Выйдя на крыльцо, Филипьевна подняла голову и, поднеся к глазам сухую коричневую ладошку, поглядела на небо. «Это на солнышко смотрит», — сказала со вздохом Марья Петровна. «Сколько, — думает, — зря просидела. Старорежимная бабушка». Припав к окну, я долго провожал глазами ковыляющую по песчаной дороге маленькую, одинокую в этот час на деревенской улите старушонку. Шла она мелкими шажками, широко расставляя короткие негнущиеся ноги в кирзовых сапожонках и, важно, как на молитве, размахивая руками. Потом, дойдя до старого дома, она завернула за угол. Пусто, совсем пусто стало на улице. Пахло лесным дымом, чадом, от песчаной дороги несло зноем пустыни, и только еле приметная цепочка следов, проложенная от крыльца к соседнему дому и все еще дымящаяся пылью, указывала на то, что тут недавно прошел человек. Вот так же когда-то, думал я, проложила свой след на Питер безвестная пинежская девчушка. Давно смыт тот след дождями и временем. Скоро смоем время и самое Филипьевну. Но хождение ее, как сказка, останется в памяти людей. Да, хорошо это. Оставить по себе хоть крохотную сказку, помогающую жить людям. 1961. Конец аудиокниги. Спасибо за прослушивание. Вы также можете слушать и скачать другие аудиокниги на сайте iaudiobooks.org. Все произведения, используемые в данном аудиоматериале, являются собственностью их правообладателей.